Светлый вечер. На радио Вера.
У меня есть мама. И мама сейчас делает первые шаги в храме. Она только-только туда пришла. И даже несмотря на то, что рядом есть я, и она может задавать мне вопросы, у нее все равно много вопросов, на которые она не может найти ответы. Вопросы неофита в светлом вечере на светлом радио – это возможность человеку, который принял крещение совсем недавно, я принял его на Сретение в этом году, получить ответы на вопросы, которые, по большому счету, даже непонятно, кому задавать. Меня зовут Александр Ананьев. Добрый вечер. У меня в гостях протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
У меня сразу вот какой вопрос. Кому задавать вопросы? Давайте предположим, что у человека нет храма, который бы он называл «мой храм». У человека нет прихода, которым он бы считал своим. У человека нет духовника. У человека есть друзья, и друзья в храм не ходят. У человека есть интернет, но не мне вам рассказывать, насколько интернет может служить основой для получения такого рода сакральных, личных, очень важных знаний? Кому задавать вопросы?
Да, трагическую картину нарисовали сейчас о человеке,
она реальная.
Да, нет ничего, это отчужденность человека от друг друга, от общества, в конце концов, от себя самого, но при этом, при всем нет более увлекательного занятие, чем вести внутренний диалог с самим собой. Поэтому человек иногда проводит даже несопоставимо какое-то огромное количество часов, времени, ночей вот в этой беседе с самим собой, хотя это, к сожалению, к великому, не с самим собой беседа, а с неким иным собеседником. Хорошо, если этот собеседник – добрый, светлый ангел-хранитель. Но в любом случае человеку всегда есть с кем поговорить. Вот здесь надо как бы успокоиться, и вот адрес нашего вопроса, конечно, он должен в первую очередь иметь отклик в собственном сердце. Если собственное сердце не откликается на какие бы то ни было ответы, то эти ответы становятся, мы остаемся к ним глухими, они не работают в нас, мы не живем, мы не преображаемся, не меняет нас этот ответ. Поэтому только сердце, откликнувшееся на какой-то вот вопрос, безусловно, должно, может поменять человека и может его утешить. Второе, конечно, нужно задавать вопросы. Вопрос – это вопрошание, это всегда некое, ну, попытка понять или принять тот дар, который нам Господь дает свыше. Это всегда удивление перед творением Божиим. Мы всегда: «Господи, а как? Это так прекрасно! И вот это, и вот, а это как?» Когда наши дети растут, они задают вопросы родителям. Да у родителей не меньше вопросов становится, когда растут их дети. И как бы кому задавать эти вопросы? Тут такая тайна любви, которая все-таки совершается, и, слава Богу, она держит мир. Вот эта вот тайна, эта любовь, она его связывает, вот, что называется, цементирует отовсюду и не дает расползаться, вот рассыпаться этой вселенной. Поэтому вопросы, конечно, в первую очередь надо задавать тому, кто, представил или даровал нам этот мир. То есть, конечно, Богу, к Творцу и Создателю. В вторую очередь, конечно, вопрос надо задавать себе самому, потому что, насколько я понимаю, сам вопрос, умение задать правильный вопрос – это искусство, это наука, это та глубина сердца, та искренность, которую человек не может явить вот в раз, как есть. Этому надо долго учиться. Это умеют дети делать непосредственно. А человек взрослый, к сожалению, в какой момент мы вдруг перестаем правильно задавать вопросы и искать на них правильные ответы? К сожалению, человек хочет слышать только себя. Вот это действие греха, действие эгоизма, действие какого-то разрушительного мрака в сердце, оно с годами все больше и больше нас помрачает. Человек должен себя вытаскивать из этого мрака, из этого разорения. Он должен себя ставить перед светом. И это, опять же, отрезвление такое внутреннее.
Я рад, что мы заговорили именно в этом ключе, потому что я сейчас вам проиллюстрирую, что происходит в итоге, когда человек ведет диалог сам с собой, приходит сам с собой к каким-то выводам, которые его устраивают. Вы уже догадываетесь, в какую сторону я клоню. Да, есть у меня прелестная знакомая, светлая, хорошая, добрая. И вот мы с ней разговорились. Я говорю: ну вот, в субботу на исповедь съездил, в воскресенье в храм. Не так, чтобы, ну, просто в разговоре. Она говорит: «Ай, не, я же не люблю этого». Я говорю: «Ну, почему? Ну, в чем причина?» Она сказала удивительную вещь. Она сказала: «Я терпеть не могу делать что-то на показ. Моя вера – это мое, моя вера – это интимно. У меня есть диалог с Господом. Я Ему молюсь, я Его прошу, я Его слышу, Но я не хочу делать это на показ. Зачем мне приезжать в этот храм? Что я должен был ей ответить, отец Дмитрий?
Порадоваться за нее, скажу, потому что в этот момент она вдруг рассказала о самом своем сокровенном. Она уже сделала шаг вот к этому приумножению радости. Дело в том, что когда человек делится радостью, она приумножается, эта радость. Делится любовью, любовь приумножается. Делится злостью, злость приумножается. Поэтому человек должен уметь делиться. И вот это вот «моё не трожь, не лезь», это пока говорит о том, что семечко еще в земле, оно еще не вызрело. И вдруг, когда человек что-то пытается сформулировать или ответить, или спросить, это шаг именно вот к раскрытию этой радости, этого семечка. Это первые такие ростки, первые зеленые побеги. Поэтому, с одной стороны, конечно, за него порадоваться. С другой стороны, мы должны понимать, что это путь. И каждый человек находится на пути. Мы не можем остановиться и сказать: все, я пришел, я здесь, не трожьте меня, я вот в зоне комфорта нахожусь. Или наоборот, хуже некуда, поэтому не лезьте, опять же, все, это вот край, и больше хуже, чтобы только не было. Поэтому человек всегда на пути, все переменчиво, все очень изменяется. Я очень рад, если человек это понимает и видит те вехи, которые происходят с ним, как бы отсчет вот этих вот этапов взросления его. А итог нашего взросления – это вечность, это рай, это Господь, это бесконечная радость и счастье, которое невозможно удержать внутри. И церковь, храм, исповедь, причастие, молитва, милосердие, общение с теми единоверцами, или так скажем, с теми единоравными, единодушными тебе людьми, оно как раз и является этим, с одной стороны, приумножение радости, а с другой стороны, необходимейшей частью этого нашего восторга, это нашего соучастия в жизни. Радость в жизни Бога, в жизни любви. Поэтому, мне кажется, для нее это только первые шажочки. Конечно, к сожалению, я просто сам наблюдаю очень много трагичных ситуаций, когда человек уверен, что у него все внутри, и он никогда не...
Это тот случай.
Не переступает дальше следующего порога. Тут, я думаю, есть такая сокровенная, таинственная вещь, что Господь о нас борется и переживает больше, чем мы сами себе переживаем. Поэтому тут как-то внутренне надо довериться Богу и просто тихонечко в сердце, даже не вздохнуть, а просто обратиться к Богу об этом человеке, об этом сердце. Господи, утешь, вразуми, открой ту красоту и ту полноту радости, без которой человек задохнется, он не сможет жить. Вот это, скажем, страх себя самого вот растерять или кому-то показать что-то, и это же попытка, это страх того, что тебя украдут, эта радость, и ты ее потеряешь. Конечно, есть еще такой момент, ну, действительно, не может быть неофитский, такой некого высокомерия, что, типа, вы там все делаете на показ, а и моя-то вера настоящая, искренняя, вот она, вот есть эталон, а ваша все это, вот, тут немножечко просто, конечно, такое, как детскость некоторая, как в детском садике, там дети иногда хвастаются друг перед дружкой игрушками, там, mm-hmm. какими-то вещами. Mm-hmm. Вот, то же самое здесь. Но это, опять же, говорит о том, что эта вера, как таковая, она есть, это семечко, и оно присутствует в этом человеке. Ее надо сохранить и приумножить, раскрыть, взрастить. А как? Вот тут очень важно, мы в данном случае не должны быть, во-первых, советчиками. То есть здесь нужен такт, вот такой вот очень тонкий и духовный такт. С другой стороны, нужно такое педагогическое некоторое чувство, что каждому всему свое время. И наши советы часто бывают во вред человеку или ожесточают его. Наше мнение, оно часто вызывает целую бурю эмоций у собеседника, поэтому как-то надо так улыбнуться, отойти в сторонку. Или мы однажды паломничали в один монастырь, в Успенском монастыре, в городе Одесса, замечательный мужской монастырь, он не закрывался, своими традициями, и мы там наблюдали одну такую сцену. Старый монах, ему было уже, точно седьмой десяток, он весь убеленный сединами был, вез перед собой какую-то огромную железную тележку, правда, пустую, там, видимо, разгрузил какие-то ящики или там коробки, и вез ее обратно, может, какое-то послушание в трапезной, не знаю. Вот, оглянувшись по сторонам, видя, что никого нет, а мы из окошка просто наблюдали за этой картиной, он разогнался, как на самокате, оттолкнулся, сел на эту тележку и покатил, значит, с горки. Было настолько радостно и забавно наблюдать вот эту вот картину, когда строгий монах, волосах, убелённый сединами, катается, как мальчишка. Вот, конечно, в этом эпизоде мы долго рассказывали много. Я к тому, что вот есть эти вот маленькие сокровенные лучики радости, которыми хочется поделиться, которые, на самом деле, в простоте. Но действительно, может быть, оказаться вот эта вера же этого человека, она же от этого никак не пострадала, наоборот. Это та детскость, та простота, которая выросла в нем вот с этими сединами, вот, в этой благочестивой радости, в простоте. И со стороны, конечно, это дико смотрится совершенно. Ну, могло бы смотреть, может, даже укорили бы его. Что там? Может, даже начальство, увидев там отец Пантелеймон, пройдите себя в руки и так далее. Вот. А для него это был такой маленький лучик вот ликования, радости, простоты. Поэтому каждого встретившего человека, вот эта вот буря эмоций, надо быть очень аккуратным и понимать, что мы все-таки не врачи, не доктора. А если доктора и врачи, то не всегда очень умелые, не всегда очень вкусные. Не навреди.
То есть, другими словами, я правильно сделал, что не начал объяснять, почему это необходимо, почему это важно?
Поразительно. Я вот несколько раз наблюдал за реакцией людей, когда ты пытаешься войти с ними в диалог и что-то высказать свое мнение или чему-то направить этот диалог. Сразу начинается дискуссия. Как только ты выслушиваешь собеседника и соглашаешься с ним, и даже делаешь как бы радость такую, соучастие, человек начинает задумываться и начинает думать, да, правда, значит, все-таки это не только мой личный опыт, значит, человек меня понимает, и, значит, есть иные радости, иные шаги, и он начинает двигаться. Это как ребенку, который учится ходить, ему протягивают руку, его не говорят, иди туда там, ну-ка, а теперь сделай то-то. А теперь, знаешь, надо вот не так ножку ставить, а по-другому. А его берут за руки и идут рядышком с ним. И даже не идут, а просто даже не поддерживают, а просто имитируют эту поддержку. Вот это и есть такое участие церковного человека в жизни не церковного человека, который только пытается или, может быть, пытается отгородиться или, наоборот, найти ответы на свои вопросы. Это такая тайна умения поделиться этой радостью. Мне кажется, мы торопим очень события. Нам кажется, что должны быть все как мы. Это тоже неофитская такая, ну, если не болезнь, то такая ревность не по разуму, когда нам хочется, чтобы все, естественно, разделили мою радость и, конечно, были вместе со мной в храме. И это чаще всего страдают от нашей ревности самые близкие. Родители, супруги, дети наши, если вдруг они являются свидетелями нашего церковления. Тут надо быть настолько вот как раз внутренне сдержанным. Вот пример этой барышни, он говорит о том, каким должен быть неофит. То есть он должен понимать, что внутри в нем что-то происходит такое удивительное, таинственное. Это нельзя расплескать. Нельзя сейчас всех вот потащить за собой. Но это то время юной церкви, которая вот в апостольских деяниях описана, когда неудержима благодать, неудержимо это действие Духа Святого, и мы его, конечно, благовествуем.
А нет риска того, что она останется на том уровне, на котором ей вот так комфортно с самой собой?
Мы подходим к достаточно, ну, может быть, порогу, я бы сказал, скорбному и страшному, потому что вера растет, и растет она скорбями. И когда человек начинает испытание, он невольно переступает порог вот этой своей комфортности внутренней. Он вынужден сам себе отвечать на эти вопросы, он вынужден реагировать на внешние вызовы. Там много вот этого перелопачивания такое происходит, сердечное перепахивание этой внутренней почвы. И это тоже действие благодати. Как ни парадоксально, человек, который вышел из этой ситуации и оглянулся назад, он благодарит Бога за то, что с ним все это случилось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер». Меня зовут Александр Ананьев. Сегодня у меня великолепная возможность задать свои вопросы неофита прекрасному собеседнику, невероятно светлому человеку, протоиерею Дмитрию Куверталову, настоятелю храма Архангела Михаила в Летове. И сегодня мы говорим о том, для чего нужно ходить в церковь, для чего нужно ходить в храм. И это вопрос не праздный, я до сих пор не смог найти сам для себя ответ на этот вопрос. Вот я сейчас на вот том этапе, на котором я нахожусь, я отдаю себе отчет в том, что я хожу туда, потому что нужно. Мы говорили с отцом Игорем по поводу того, что вот там литургия идет, литургия проходит. Я говорю, отец Игорь, а я ничего не чувствую, что делать? Может быть, я ущербный какой-то, может, я болею, может, у меня нет дара веры. Он смеется, говорит, нет, если ты вопрос такой задаешь, есть. Смотрите, я вам нарисую такой еще один страшный психологический портрет. Я терпеть не могу скопление людей. Мне не по душе большие шумные компании, людные праздники, дни города. Мне комфортнее с самим собой или самыми близкими людьми. Мне нравится, когда не шумно, не людно, можно удобно сидеть и когда никто не беспокоит. Зачем нужно ходить в церковь, если вот оно так?
Человеку не может быть комфортно с самим собой, потому что он чаще всего бежит от себя самого. Это уникальное явление, если человеку с самим собой комфортно, либо это, ну, так скажем, законченный идиот, или человек, который окончательно ожесточен против всех и вся. Это есть патологические такие случаи, безусловно, существуют. Даже можно описание найти в разной литературе соответствующей, но либо это святой. Человек, которому вот даже не самим собой, а который внутри мирен, которому внутри светло, который имеет эту тихую радость, ничем не омрачаемую. Это действительно такая вершина святости. Вот глядя на преподобного Серафима Саровского, может быть, на преподобного Сергия Радонежского, его ученики, его собеседники видели эту тихую радость. Поэтому человеку комфортно самим собой, это, скорее всего, такой, ну, некий забор такой вот для внешних, чтобы, типа, не лезьте. Такая некая усталость или даже ожесточение, вот и правильно от шумных компаний и так далее. А сам этот портрет, вот, изображенный вот этим психологом нам, великим современности, вот каждый, потому что сам себе психолог, как диванные политики, диванные психологи, мы все сейчас вот на диване эксперты в самых таких удивительных областях. Так вот, этот портрет, на самом деле, портрет церкви. Вот это умение себя самого ощутить в тишине и в покое, и даже в удобном кресле, в комфорте, да, в общем-то, это сокровенное молитвенное делание. Ведь если почитать афонских исихастов монашеского такого подвижнического устроения, которые стремились к молитве, они говорят, надо сесть, надо принять позу такую, чтобы на много часов тебе хватило, вот, и, погрузив ум в сердце, начать произносить имя Божие. Вот это вот такое сокровенное даже не уход в себя, а поставление себя перед Богом – это и есть цель церковной жизни. Поэтому кажется, что там много людей, шумно и так далее. Вот шумно на стадионе, вне города, конечно. И даже многие говорят, что где скопление людей, там скопление страстей, скопление бесов и всего вот этого вот негативного фона. Конечно, человек это, от этого должен защищаться. Это естественная реакция, когда не надо, я не хочу, я не люблю, мне без меня вот, пожалуйста, празднуйте. Но в церкви же другое. Там же если скопление грешников, то не скопление страстей уж точно. Во всяком случае, в церкви совсем другая обстановка. И многие люди из моих знакомых, из, так скажем, тайных прихожан храма, говорят, батюшка, мы очень часто бываем у вас в храме, допустим, ну, положено, человек в воскресный день быть в храме. Мы, говорит, бываем 3-4-5 раз в неделю, только так, когда никого нет. Мы тихонько приходим в храм, мы ставим у иконы, мы ставим свечки, мы молимся. Я несколько раз наблюдал, как люди плачут у икон, которых я в первый раз вижу в церкви, хотя у нас храм уже там больше четверти века возрождения, там, и поэтому люди приходят и просто оказываются вот обнятыми, прижатыми вот к такой благодатной груди, вот святыни, иконы, и они, конечно, вот тают, как свеча. Это очень радостно видеть. Но сказать, что церковь – это вот оно и есть, конечно, тоже слишком, наверное, дерзновенно и смело, потому что до сих пор ни один богослов не может назвать границы церкви, где церковь начинается, а где она заканчивается. И то, что человек прекрасно вот это чувствует, ощущает, что вот если ты переступил порог церкви, ты в храме, не очевидно. А если ты еще не переступил порог храма, то ты еще не в церкви, тоже не очевидно.
Я у вас там никогда не был в Летове, в храме Архангела Михаила. Есть разница между городскими храмами, вот этими московскими? И вот я могу просто представить себе, насколько там удивительная атмосфера, в храме, где какой-то очень конкретный приход. Даже вы, наверное, практически всех в лицо там знаете и по имени.
Поразительным образом, вот я говорю, что храм уже имеет некую историю такую после своего возрождения, после восстановления из руин. И более 400 прихожан, вот, ну, праздники, мы все причащаемся, Пасха, конечно. Конечно, из этих вот 400-500 мы всех знаем в лицо и по именам, и истории семейные, и такая большая община, очень отрадная, радостная. Но при этом каждый воскресный день не меньше ну, может быть, треть, а то и половина храма людей, которых мы видим первый раз. Мы не можем понять, откуда эти люди появляются, куда они потом исчезают, но они на каждой службе есть, эти люди. Ладно, я один думаю, может быть, я такой невнимательный там. И прихожане об этом говорят, наши это общины, участники, и батюшки другие, которые у нас служат, батюшка, мы вот их первый раз видим. Каждый раз люди первый раз приходят на исповедь. На каждой службе 10, 15, 20 человек впервые исповедуются. Это удивительное время такое. И, конечно, городской храм отличается от нашего сельского, хотя там географически получается сейчас у нас от нашего храма 40 километров до Мытищ, до северной границы Москвы, и также до Калужской области, до южной границы Москвы, и по бокам по 15 километров, то есть это центр географически, ну, там плюс-минус 1,5-2 километра, не так существенно. Но все равно мы действительно являемся вот этим вот особенным совершенно местом и храмом. В нашем приходе так сложилось, что люди знают друг друга. У нас очень много общих дел, мероприятий, радостей, событий. Но при этом, при всем, буквально вот на днях, ну, знаете, как замыливается иногда. То есть свой приход, как свой дом, свою квартиру. Вот гости придут, все красиво, все хорошо. Гости ушли, вроде убираться надо, там вот посуду мыть, следить, там лампочки менять. Всё. Конечно, это канитель, это рутина. Но при этом, при всем, на днях пришла одна девица, такая очень представительная, высокая, совершенно чудно одетая, вот, наверное, так современно я бы сказал, потому что в узких штанах, джинсах, с огромными ботинками на ногах, и черные, тяжеленные, как-то я бы боюсь.
Сейчас так носят.
Вот, да, наверное, да. Я просто отвык, что называется, от такого образа вольной одежды. Вот. Но в данном случае она пришла, и много задавала вопросов, какие крестики носить, какие колечки покупать там и так далее. Вроде такие внешние вопросы. Вот. А потом она села, так замолчала, говорит, у вас тут так хорошо, знаете, что это пушкинское или лермонтовское вот в этой обстановке вокруг, на территории храма. Мне было очень приятно это слышать, потому что 19 век все-таки такой еще традиционный, еще такой высокой культуры, Пушкин, Лермонтов, такие имена прозвучали. Не сказал, как Серафим Саровский или там где-то у Киево-Печерской лавре. А вот действительно, вот как что-то такое усадебное, что-то очень глубокое, мирное, широкое, просторное, красивое, уклад, вот это устроенное. Вот это было понятно, что человек коснулась. И это было радостно видеть, что в центре Москвы сейчас, где загрохочет стройка с минуты на минуту, вот, сохранился этот уголок. Дай Господь, чтобы он сохранился. Первый раз, когда мы услышали весть о том, что мы становимся Москвой, к нам приехала CNN, американское телевидение, на территорию храма. Говорят, у вас такой храм, и вот и Москва, и что, ваше мнение? Надо было высказать, значит, свое фи, какое-то негативное отношение. Они искали это провокационного какого-то сюжета для своего американского телевидения. Вот. И как-то вот я тогда посоветовал своим близкими, надо ли давать интервью вообще или нет американцам. Вот, скажут, ну, конечно, батюшка, да, надо. Вот. И как-то Господь так умерил. И мы сказали о том, что, во-первых, ну, это место, этот храм, он в наших руках. Мы красоту эту транслируем. Мы все равно убирать дорожки, там мусор, и все это в наших силах, полномочий, более того, это наша святая обязанность. С другой стороны, там, где Христос, там и радость. Там, где Дух Святой, где благодать, там и красота. Поэтому нам как-то бояться, то, что придет Москва, да мы рады. Пускай все приходят, мы поделимся этой радостью. Пусть Москва станет этим раем, пусть Москва станет этим садом таким благодатным. И не придет, мы от этого никак не пострадаем, ничего, потому что у нас эта красота сохранится, и мы рады каждому приходящему. Пусть каждый пришедший сюда услышит эту тишину, этот мир, это тихую песню, гимна благодарности Богу.
Я очень рад, что вы сказали слово «дом», потому что мы чуть позже обязательно поговорим. Однако сначала я все-таки хочу разобраться окончательно с двумя вещами. Во-первых, я наткнулся на цитату, которую кому только не приписывают. Звучит она так: «Для общения с Богом мне не нужны никакие посредники». Я сразу вспомнил великолепную историю. Храм Мартина-Исповедника на Таганке. И едет газель по пустой дороге. Едет газель, за рулем такой грузный дядька, и он так козырек отодвинул, чтобы солнце не светило, посмотрел наверх на колокольню, посмотрел, потом посигналил пару раз. Только после этого перекрестился, после того, как его заметили. Перекрестился, улыбнулся и дальше поехал. Вот без посредников, что называется. Напрямую еще посигналил, чтобы обратили на него внимание.
Ангелы, да.
Да, да. Так вот, поговорим о посредниках. Многие воспринимают церковь как институт. Посредника между абсолютно естественной верой человека. И они говорят: так, нет, ну нам не нужны агенты.
Конечно, с одной стороны, не нужны, но опять же, возвращаясь к образу вот родительской любви, ребенок учится ходить все-таки с помощью родителей, и это материнское тепло просто ему необходимо, как воздух, вот ощущение тыла, что рядом с ним кто-то есть, и даже если он упадет, его поднимут, его поддержат, поэтому в каком-то смысле это тоже такое высокомерное достаточно заявление, что нам не нужны посредники. Я за то, чтобы человек открыто общался с Богом лицом к лицу. Это и в Священном Писании об этом. Так должно быть. Но церковь, знаете, он в какой-то момент, как институт, стал необходим, востребован как некий регламент жизни, как некая форма нашего благочестия, потому что нам проще, ну, опять же, если взять институт армии, там более чем все регламентировано, все жестко по уставу, все четко по форме, и попробуй обратись к старшему по званию как-то не соответствующим образом, получишь не просто там выговор или недоуменный взгляд или шутливую улыбку, а получишь наряд не очереди, а то и гоп-вахту, и все что угодно. Поэтому это как бы другой аспект вот этой дисциплинированности. Многие говорят, ну, типа, армия, церковь – это два противоположности. Нет, конечно, это на самом деле не противоположность, это где-то в глубине фактически одно. Чтобы человека дисциплинировать или вытянуть его в эту вертикаль, которая должна изначально требуется, необходимо, ну, буквально в смысле слова, некие упражнения. Это на церковном языке называется аскетизм. То есть фактически мы приходим к необходимости подвижничества, к неким обязательным формам, которые человек, соблюдая, вырастает в следующую меру. Это следующий шаг. Мы не должны всех равнять по одной мерке. Если, допустим, младший школьник зайдет в институт, там, какую-то университетскую обстановку, он, ну, у него шок будет. Где здесь учеба? Где здесь наука? То есть как это вообще? О чем здесь? Так же и мы, когда, допустим, появляемся где-то в каких-то сокровенных местах, например, где живут, ну, в Келейне, там, в скиту афонские подвижники или еще что-то, мы немножко теряемся вот в непривычности этого регламента. У них он есть, безусловно, он настолько свой и настолько не схож вот с общецерковным устроением. Также для неофита есть определенные правила, которые он только начинает навыкать. И для человека уже зрелого, который в церкви много десятилетий, который может вырос в церкви, для него, мягко говоря, это не проблема сходить в воскресный день или в свод вечер на исповедь. А для неофита это целый подвиг. Он накануне пыхтит, потеет, выписывает свои грехи, вспоминает тщательнейшим образом. А для человека, который уже десятилетия в церкви, он эти грехи знает наперечет. Говорит, батюшка, ну, там, говорю, одно и то же. Нет, не одно и то же. Надо врага обличать, надо каждый раз не соглашаться с этим врагом. Это уже другого уровня работа, но она должна быть.
Ой, не говорите. А еще потом, после исповеди, еще возвращаешься домой и думаешь, вот ведь о главном-то все равно я не поговорил. Благодарю вас. Мы прервемся ровно на минуту, и через минуту вернемся в студию Светлого радио.
Светлый вечер. На радио «Вера».